На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Женское обрезание в Дагестане. Круги по воде». «Чечня времен ГКЧП». «Облавы на гадалок в Азербайджане». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: взрыв на свадьбе в Турции совершил подросток. Иран представил собственный ракетно-зенитный комплекс. Украинские наблюдатели попали под обстрел сепаратистов. Взрыв в городе Газиантеп на юге Турции, в результате которого погибли более 50 человек, устроил подросток, заявил сегодня президент Реджеп Эрдоган. По словам лидера Турции, смертнику было от 12 до 14 лет. Власти Турции назвали произошедшее терактом и заявили, что за нападением стоит Исламское государство, экстремистская организация, запрещенная в России и ряде стран. Сами исламисты пока не взяли на себя ответственность за атаку. В ночь на воскресенье в городе Газиантеп смертник привел в действие бомбу во дворце бракосочетания, где проходила свадьба. Сообщается, что молодожены и их гости были курдами. Город Газиантеп находится на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, где сейчас идут бои между курдскими вооруженными формированиями и джихадистами, сообщает BBC. Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства, сообщает агентство «Франс-Пресс». В презентации комплекса участвовал президент страны Хасан Роухани. Иранский лидер отметил, что по сравнению с 2015 годом Тегеран удвоил свой военный бюджет. Власти страны заявляют, что новое вооружение создано исключительно для защиты страны от внешней угрозы. Иранские информагентства сообщают, что новое оружие является аналогом российского зенитно-ракетного комплекса С-300. До конфликта вокруг ядерной программы Иран подписал с Россией договор на поставку С-300. Москва начала поставки вооружения после урегулирования ядерного спора. Соединенные Штаты и Израиль выступали против этой сделки. Северная Корея потребовала репатриации сотрудниц ресторана, которые перешли в Южную Корею в начале этого года. «Мы будем продолжать борьбу, пока не сможем спасти и вернуть наших женщин», говорится в официальном заявлении Пхеньяна, распространенном информационным агентством ЦТАК 21 августа. Это высказывание стало первой реакцией Пхеньяна на заявление Сеула на прошлой неделе о том, что 12 сотрудников северокорейского ресторана в Китае и их менеджер были освобождены из-под стражи после того, как правительство Южной Кореи провело расследование их дела. Официантки, которые работали в северокорейском ресторане в Китае, бежали в Южную Корею в апреле. Пхеньян обвинил Сеул в похищении и создал чрезвычайный комитет для спасения. Южная Корея говорит, что они бежали добровольно. Северная Корея управляет около 130 ресторанами за рубежом, которые являются ценным источником дохода для Пхеньяна. Сотрудников, как правило, подбирают по принципу лояльности режиму.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе попали под обстрел сепаратистов в Донецкой области. Как сообщил глава украинской обороны СЦКК Борис Кременицкий, в результате был поврежден служебный автомобиль. Человеческих жертв нет. В СЦКК отметили, что взрыв произошел в то время, как наблюдатели фотографировали свидетельство нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. За последние сутки, по данным Киева, в Донбассе были ранены двое украинских военнослужащих. Правительственные войска и сепаратисты обвиняют друг друга в многочисленных обстрелах. Скончался от ран Али Дакниш, старший брат сирийского мальчика, снимок которого в крови и пыли после воздушного удара по Алеппо обошел весь мир. Али, которому было 10 лет, был ранен вместе со своим 5-летним братом Амраном в результате воздушного удара по Алеппо 17 августа. Видео и изображение Амрана, покрытого белой пылью и кровью после того, как он спасся из рухнувшего здания, широко распространились в социальных медиа. Он не был тяжело ранен. Врачи сообщили, что Али умер от внутреннего кровотечения вскоре после взрыва бомбы. В результате сражений и воздушных ударов в Алеппо и по его окрестностям за этот месяц были убиты 448 мирных жителей. Министерство обороны России 19 августа отрицало свою ответственность за воздушные налеты на Алеппо, где под обломками обрушившегося дома находились Али и Амран Дакниш. Представитель Министерства обороны генерал Игорь Коношенков сказал в своем заявлении от 19 августа, что российские военные самолеты никогда не работают по целям в гражданских районах. Но несколько групп наблюдения за ситуацией в Сирии зафиксировали многочисленные обмены информацией между сирийским правительством и российскими самолетами, проводящими бомбардировки городских районов, контролируемых исламистскими группировками и сирийской оппозицией. В результате авианалетов были убиты и ранены сотни мирных жителей. В Москве сегодня вспоминали героев событий 1991 года, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Активисты возложили цветы к могилам трех погибших защитников Белого дома на Ваганьковском кладбище и к могилам Бориса Ельцина, Мстислава Ростроповича и Егора Гайдара на Новодевичьем кладбище. В мемориальной акции участвовали несколько десятков активистов, среди них правозащитник Лев Пономарев, политик Михаил Шнейдер и академик Юрий Рыжов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На этой неделе в России активно обсуждалась практика женского обрезания в Дагестане. Поводом послужил 60-страничный доклад общества «Правовая инициатива», а также репортаж из Дагестана, посвященный этой проблеме, опубликованный на сайте Даптар. Из материала следует, что маленьким девочкам отрезают клитор, чтобы не гуляли. И это не единичный случай, а вполне распространенная операция в отдельных регионах республики. Реакция не заставила себя ждать. Масло в огонь подлил муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердыев, который высказался за то, чтобы, цитата, «вообще всех женщин обрезать, тогда и разврата на земле будет меньше». После этого дискуссия запылала еще жарче. Она даже перешла в плоскость политики. Это огорчило дагестанцев, имидж которых в России свелся к карикатурному образу косматых горцев, которые калечат своих дочерей ножницами для стрижки овец. Это огорчило правозащитников, которые и не знали, что в России творится то же самое, что в Северной Африке. Это даже огорчило дагестанских правозащитников. Как на самом деле обстоят дела, мы говорим сегодня со спецкорреспондентом дагестанского издания «Черновик» Магомедом Магомедовым и главным редактором «Даптар» онлайн-журнала о женском пространстве в Дагестане Закиром Магомедовым. Мой первый вопрос к Магомеду.
Магомед, проблема была почти на 100% латентной. Где-то в высокогорных селах, может, что-то и есть. Исследований никаких не велось, статистики не было. И вот всплывают цифры. И оказывается, что проблема не точечная, что это не один там богом забытый хутор высокогорный, а целые районы. И цифры, которые приводятся в докладе правовой инициативы, тоже какие-то запредельные. Откуда они взялись?
Ну, знаете, вот когда вы исследуете какую-то проблему, да, вот как социолог, то ваша задача узнать, насколько распространено то или иное явление. А если вы, например, исследуете вопрос изнасилований женщин, да, то и хотите узнать процент, да, вот изнасилованных женщин, например, на какой-то территории, то вы опрашиваете, составляете анонимную анкету и опрашиваете, да, вот женщин вообще. И там вы спрашиваете, сталкивались с этой проблемой, не сталкивались с этой проблемой, вы являетесь потерпевшей или не являетесь, да. И исходя из этого, вы как бы можете сделать картину, где видно, какой на самом деле процент женщин столкнулся с этим явлением. Если же рассматривать вот этот доклад, связанный с женским обрезанием, то мы видим, что социолог, исследователь, да, провела определенную работу, и она опросила 25 женщин именно тех, кто столкнулся с этим, кто пострадал, да, вот, от этого вот явления, от женского обрезания. И поэтому здесь они приводятся для сравнения другие районы, да, вот где этого явления не практикуется. Поэтому говорить о том, что данные, приведенные в этом докладе, являются истинными или же близкими к объективу, ну, я не могу сказать, потому что нету как бы более такой широкой картины, где показывалась бы ситуация, скажем, близлежащих других районов.
То есть вы считаете, что доклад составлен непрофессионально?
Доклад составлен по правилам составления доклада. Вот у доклада должно быть введение, у доклада должны быть ссылки, у доклада должны быть там какие-то общие развивающие части и непосредственно тема вопроса. Я этот доклад считаю составленным профессионально, но этот доклад псевдонаучный. Там не дана вся картина в целом. Потому что исследователи говорят о том, что это явление, женское обрезание, что оно распространено в Дагестане. В то же время в этом же докладе утверждается, да, что, например, многие, ну, например, там есть ссылка на то, что имам кумыкской мечети заявил, что нас это не практикуют. Извините, но кумыки – это третий по численности народ в Дагестане. Это равнина, вся равнинная часть Дагестана – это практически кумыки и... Они это, если не практикуют, то как можно говорить о том, что это явление такое широко распространенное в Дагестане? Дальше, если мы будем брать отдельную уже горную часть Дагестана, то там тоже есть разные народы. И там тоже есть, где это на самом деле практикуют, где это вообще не практикуют.
Очень многие дагестанцы вообще отказываются обсуждать эту тему, потому что им неприятно, что ее так раздули.
Это неприятно.
В российских...
Ну, знаете, СМИ. Ну, давайте тогда... Ну, понимаете, вот то, как эта информация отразилась в российских СМИ, там, международных СМИ, каких-то других СМИ, там, это тема отдельного разговора. Потому что для многих СМИ на Кавказе это уже какой-то там такой вот факт, который позволяет кому-то наработать трафик, кому-то наработать просто там какой-то скандальный или что-то еще, да. Вот если, например, человек не знаком с какой-то проблемой, и когда он читает этот доклад, у него на самом деле возникают искренние чувства негодования. Как так? 21 век, современное общество, там, сотовая связь, интернет, и тут такая дикость буквально вот в шаге, да, вот от меня вот происходит такая дикость. Маленьких девочек в возрасте до 3 лет калечат, вырезают им половые органы. Конечно, это любого человека бы очень сильно возмутило.
Но и это когда нам происходит.
Я же не говорю, что этой проблемы нет. Эта проблема есть. Но нельзя же на небольшом исследовании утверждать, что поголовно все женщины... Но это ведь не значит, что все народы Дагестана, Северного Кавказа вот практикуют эту дикую традицию.
Ну, так там и не говорится, что прям поголовно, массово практикуют все народы.
Давайте опять-таки вернемся к докладу. В докладу говорится, что есть предположение, что десятки тысяч женщин проходят через этот ритуал, да, скажем так. Если мы посмотрим, как это отразилось в российских СМИ, то здесь уже безапелляционно утверждается, что все женщины Северного Кавказа проходят через эту вот экзекуцию, да, вот по-другому как назвать, я не знаю. Вы понимаете, и уже многих обывателей как бы уже не переубедить в обратном, что давайте более сдержанно подходить к этому вопросу, что да, проблема есть, но она не носит такого широкого характера. Если что-то такое происходит, то это обязательно должно караться в уголовном порядке. Но опять-таки разбираться в этом явлении, потому что в той же классификации ООН есть... типологии, да, вот женского обрезания. Есть калечащие формы.
Да,
там приведены калечащие формы, правильно?
Типологии повреждений, да.
Да, но дело в том, что, опять-таки, когда этот доклад тиражировался, ознакомились только с этой общей частью, где... Но почему-то решили дальше в этом докладе уже не смотреть, а какая конкретно виды, да, вот, применяются в Дагестане. И если в том же докладе указывается, что... В том же указывается, что от калечащих форм... Во-первых, калечащие формы не так сильно распространены, во-первых. Во-вторых, в последнее время в тех местностях, где это и практикуется, уже переходят к просто к имитации, да, вот этого вот обряда.
А как это отражается, отображается в кавказских СМИ, в дагестанских, например?
В дагестанских СМИ, насколько я видел, практически оно не отражено, это явление. Ну, не говорят не потому, что считают, что этого нету, или же считают, что, скажем так, это какая-то запретная тема, там, вовсе нет. Не считают об этом нужным говорить, ну, потому что об этом уже, во-первых, сказали все. Вот как некоторые шутят в своих социальных сетях, мы боимся открывать страницу, потому что она вся, извините, в клитерах. Подогревая эту тему, которая, ну, на мой взгляд, неоправданно раздута, именно вот в таком контексте, да, который сейчас вот широко распространен. Но это немножко неправильно. Надо просто подойти к этой теме более трезво, более здраво, более осмысленно, привести свои про и контра, и чтобы была картина более такая вот, да, вот, лишенная всяких скандальных разговоров, а чтобы было отражение такое по существу.
Хорошо, но теперь у нас уже эта шумиха имеет место. И как она отразится как бы на отношениях к Кавказу вообще? Говорят о том, что это как бы стремление обличить ислам, который и так уже запачкан в голове обывателя, исламизации, радикализма. Это может действительно иметь такой эффект у определенной части населения?
Ну, на мой взгляд, половина составляющего успеха в российских СМИ этого доклада – это то, что была привязка к высказываниям религиозных деятелей. И одна нелепая шутка не самого узнаваемого, скажем так, в Дагестане религиозного деятеля Бердыева, в итоге это привело к тому, что просто его слова были такими дрожжами, да, вот, которые просто дали такое дополнительное ускорение всей этой информации, да, не дали этой информации как бы уже заглохнуть. Да. Что касается отношения ислама к женскому обрезанию. В исламе есть разные точки зрения на женское обрезание. Но насколько я могу судить по тем открытым данным, которые есть, да, которые распространены, да, калечащие формы, они в исламском мире запрещены. Женское обрезание вот, в исламском мире, оно принято делать только после того, как девушка, женщина достигнет совершеннолетия. Они делаются только тогда, если и делаются по каким-то причинам. Но и в данном случае это не носит калечащего характера. Да, вот эти вот операции.
То есть это делается по ее согласию? Я думаю, что если человек совершеннолетний, то он может решать сам, что ему отрежет или оставить.
Ну, он уже решает сам, да. Когда в те же самые места, например, совершеннолетний человек вдевает кольцо, да, ну как бы это никого не удивляет и не настораживает, да, ну, это его право. То же самое в исламском мире. Да, если человек решил это сделать по достижению там совершеннолетнего, ну, это его право. Поэтому, а вот то, что касается вот обсуждаемой нами темы, да, вот связанной с тем, что калечатся маленькие девочки, то это не имеет отношения к исламу, это имеет отношение к адатам. Да, вот обычное право народ, отдельно взятых локальных народностей Кавказа. Ну, для примера, в этом же докладе говорилось о том, что это придерживаются такие народы, как гензубцы, например. Да, вот. Гензубцев всего в Дагестане 532 человека. 532 человека разных возрастов. Понятно, что даже если половина из них женщины, то это будет от младенца до престарелой женщины. И если даже их всех через эту процедуру пропустить, то понятно, что это не такой большой процент от общего количества женщин Дагестана, не говоря уже о Северном Кавказе. Эту практику, вот, связанную с адатами, да, вот, надо изживать. Надо жестко эту тему преследовать. Но, к сожалению, эта тема, она к как говорится.
В докладе упоминается, что и в Чечне, и в приграничных с Дагестаном районах такое практикуется. И вот чеченцы тоже делают круглые глаза и спрашивают, а где, покажите пальцем. Так вот, мне интересно, практикуется это в Чечне все-таки или нет?
Ну, вот смотрите, есть административные границы. Да, вот между Дагестаном, Чечнёй, между Дагестаном и Грузией. А есть этнические границы, да? Ну, то есть такие ареалы проживания отдельных народностей. На территории Чечни, если вы помните, есть такие аварские села, как Кенхи, там еще другие, да? Угу. Вот эти села, они как бы входят в один ареал, да, вот этнический. И он как бы просто разделены вот этой чеченской границей. Вполне может быть, что в некоторых аварских селах, которые каким-то чудом остались на чеченской стороне, это и практикуется. То же самое, например, в Грузии, там тоже есть 4 села, где вот аварские села, да, дагестанские села, на территории Грузии, где это тоже делают.
А как вы думаете, можно вот этим девочкам помочь? Из Москвы координировать это? Или как-то через местных имамов работать?
Ну,
вот
знаете,
вы думаете, для жертв сейчас уголовное наказание, да? И реальные сроки за обрезание женщины предлагается срок от 5 до 7, а не совершеннолетние девочки от 7 до 10 лет.
Мы же знаем российскую практику, что вся строгая закона компенсируется его неисполнением, и поэтому эти все попытки внести какие-то законопроекты я расцениваю не больше, не меньше, как личный пиар депутата. Да, вот. И потом, для того, чтобы привлекать человека к ответственности, скажем, по этой части первой, да, вот там нужно доказать, что это было против ее воли. Но с малолетними детьми понятно, потому что там уголовное право, оно как бы устанавливает, что человек находится в замедово-беспомощном состоянии, там можно на самом деле вменить эту часть вторую, да, скажем. А часть первую, ну, там очень будет трудно с доказательственной базой, потому что сама по себе тема интимная. Сама по себе у тех народностей, где она практикуется, это не считается преступлением. Вот в чем основная проблема, которая есть. И очень я сомневаюсь, что вот эти всякие прокурорские проверки там или следственные бригады что-то выявят. Прокурорские проверки вообще очень просто решаются. Да, вот приедут, напьются, посидят пару дней в ресторанах и вернутся обратно, да, эта тема будет закрыта. А следователи немножко помучаются с составлением документов, но тоже придут, что это было сделано на добровольной основе. А младенца или ребенка, скажем, до совершеннолетия, чтобы обратиться в правоохранительные органы, там же нужна свидетельская база. Там же недостаточно ребенка показать гинекологу. Даже если и покажут гинеколог, если тоже придерживается позиции, что... Ну, то есть, если он принадлежит тем народам, которые считают, что эта операция обоснованная, то если он не обратится в правоохранительные органы, то дела не будет. Вот эти вот процессуальные моменты, они погубят вообще всю эту правовую инициативу, связанную с уголовной ответственностью. Поэтому единственный выход, который лично я вижу, это просветительская деятельность именно в рамках ислама. Потому что на местах, конечно, но в данном случае очень сильно мог бы повлиять муфтият. Понимаете, в чем дело? Вот эта вот волна антиисламская, которая появилась именно по слову Бердыева, она как бы принесла на самом деле больше вреда, потому что сейчас уже в обществе стойкое мнение, что это вот такая вот исламская традиция. Хотя на самом деле этого нет. А муфтият, например, или же другие религиозные деятели, они могли бы эту ситуацию выпрямить в том плане, что проводить вот среди этих народов, среди переселенцев, да, вот на других частях Дагестана, они могли проводить именно в этом плане разъяснительную работу.
А вот мнение Закира Магомедова, главного редактора онлайн-журнала о женском пространстве в Дагестане «Даптар».
Когда мы об этой теме только несколько лет назад заговорили, писали, что это только взрослые женщины делают, мы выяснили, что на самом деле это не так. Эти процедуры делаются маленьким девочкам тоже. И после этого доклада, после нашей статьи, некоторые женщины начали там публично писать, что они такие процедуры проходили, когда им было там несколько-то лет, но что-то такого никак на их жизни это не сказалось. Ну, это вопрос, конечно, сказалось или нет, но все-таки такие операции до сих пор существуют. И мы несколько удивлены, честно говоря, такой бурной реакцией и на сам доклад, и на нашу статью, и в той волной негатива, которая по социальным сетям прокатилась. Ну да ладно, не впервые.
Ну а с чем вы такую шумиху связываете?
Тут просто чрезмерное внимание к этой проблеме раскрутили журналисты и сами представители там религиозных организаций. То, что некоторые политики начали на этой теме себе баллы набирать, представители оппозиционной партии пошла митинговать возле мечети. Причем тут все мусульмане, и в докладе об этом говорится, что это не для всех мусульман характерно. Подобный ажиотаж вокруг этой темы, он, я думал, резко негативную оценку вызвал у дагестанцев. Многие это доклады, статью, по моим ощущениям, и не читали. Они просто по этим информационным заголовкам в Дагестане существует женское обрезание, куда Россия докатилась. Вот эти группы заголовки, по ним все и судили.
Ну вот, кстати, реакция на этот пикет Бароновой с плакатом «Резьте баранов, а не женщин» мне тоже показалось очень истеричной и совершенно нездоровой.
Честно говоря, она... Вот эта реакция, на мой взгляд, она вполне адекватная самому поступку, самой акции Бароновой. Потому что Баронова вышла к мусульманам. Мусульман в России очень много. И в эту мечеть не так уж много представителей там Северного Кавказа ходят. Мусульмане, которые в мечеть приходят, это удивляются. Причем тут женщины, причем тут бараны. Абсолютно неверный посыл был с ее стороны. И я думаю, что она просто тоже доклад сам не читала и саму статью не читала. Если бы она читала, то уж не в Москве проводить этот пикет.
Кстати, за заявлением Бердыева последовало заявление Онищенко, который сказал, как вполне безобидную вещь, сказал, не хотите, чтобы ваши дочери гуляли, так воспитывайте их правильно. И тут опять поднялась волна.
Слушайте, в религиозных изданиях, например, дагестанских, эту процедуру преподносят некоторых, что усмиряет женщин, некоторых, что наоборот, повышается либидо. Там разные взгляды, разные практики. И мы выяснили, что распространены три вида опиат. Одна из них, как минимум, сказывается на здоровье физическом женщины. И заявление Онищенко, и то, что законопроект в Госдуму внесли наказание за женское обрезание. Это тоже абсолютно популистские штуки. В России же есть законодательство, где про членовредительство говорится. Это же под это подпадает. Зачем еще новый какой-то закон? Просто на этой теме разные люди начали поднимать волну вокруг себя. И некоторые даже стали заявлять, что это такая политическая технология, что пытаются скрыть предвыборный кризис в Дагестане. Некоторые совсем, на мой взгляд, с ума подходили, заявили, что это компания лично против них, чтобы их проблемы затмить. Тот же Максим Шевченко, который все в одну кучу смешал и почему-то приплел абсолютно людей, которые абсолютно к этому исследованию, к этим статьям никакого отношения не имели. Просто сводит человек свои счеты со своими политическими конкурентами, которые явно сильнее его. Да, обидно, что вокруг этой темы много лишнего шума возникло. Но я хочу подчеркнуть, что мы нашли понимание у дагестанского муфтията к этой теме. В ближайшие дни они обещали высказаться по этой теме и проведем совместную пресс-конференцию, и мы рады, что именно такая реакция и последовала. Такую реакцию мы и ожидали. В некоторых источниках религиозно говорится, что можно опираться. Некоторые говорят, что нельзя. И подобное расхождение в теме, я думаю, когда будут расставлены точки над «и», будет легче разобраться в этой проблеме. Многие и не знают об этой проблеме. Говорят, вы придумали, ничего этого нет. Сколько живу в Дагестане, первый раз слышу такой аргумент. Я хочу, кстати, напомнить, что несколько лет назад, когда другую тему подняли, тоже говорили, что этого нет, что это здесь случай. Я про убийство чести. Об этом тоже же начали говорить там пару лет назад. Про убийство чести несколько лет назад не говорили, и все началось со случая 23-летней Марьям из села Нечаевка. До этого про убийство чести никак не говорилось в Дагестане. И тоже стали говорить, что все придумали, а проблема-то оказалась намного шире.
Это было обсуждение проблемы женского обрезания в Дагестане со спецкорреспондентом дагестанского издания «Черновик» Магомедом Магомедовым и главным редактором «Даптар» онлайн-журнала о женском пространстве в Дагестане Закиром Магомедовым.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
В Грузии в городе Самтреде в ночь на воскресенье произошли столкновения полиции с участниками акции за легализацию марихуаны. Шумный митинг у здания полиции устроило молодежное НКО «Белое движение», выступающее за декриминализацию легких наркотиков. Активисты молодежной организации выражали протест в связи с трагедией, произошедшей в Самтреде несколько дней назад, когда 22-летний Димур Стуруа покончил с собой. В предсмертной записке он рассказал, что один из полицейских требовал от него стать осведомителем правоохранительных органов, угрожая в противном случае возбудить уголовное дело и арестовать по обвинению в хранении и употреблении наркотиков. Митингующие взорвали шумовые гранаты и дымовые шашки, затем выкрасили патрульные автомобили в белый цвет, оказали сопротивление полиции. Один участник акции протеста был задержан, но его вскоре отпустили. Министерство иностранных дел призывает граждан Грузии, находящихся в юго-восточных регионах Турции, воздержаться от перемещения в общественных и многолюдных местах. В заявлении, распространенном грузинским МИДом, говорится, что внешнеполитическое ведомство скорбит в связи с мощным взрывом, произошедшим в городе Газиантеп на юго-востоке Турецкой республики, жертвами которого, по последним данным, стали 50 человек. Пострадали более 100. В Грузии прошла антиоккупационная акция «Дорога к Сухуми», организованная молодежным движением «Грузия во имя верности». Из Тбилиси двинулась колонна автомобилей. По пути к ним присоединились наши единомышленники. Мы объединяемся вокруг одной идеи. Грузия как можно быстрее должна освободиться от российской оккупации. Мы обязательно прогоним русского оккупанта с нашей земли, сказал участник акции Бедзина Херхуалидзе. В акции приняли участие около 500 человек. Колонна автомобилей проехала вблизи линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия. В регионе Самгрела Зема Сванити. Автопробег символично завершился в курортном поселке Анаклия, недалеко от моста через реку Ингури. Молодежное движение «Грузия во имя верности» намерено провести подобную акцию и вблизи самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает агентство «Новости Грузия». Грузинский спортсмен Гена Петриашвили завоевал бронзовую медаль в рамках соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В решающем поединке его соперником стал американец Тервел Длагнев. Грузинский атлет одержал победу со счетом 10-0.
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Азербайджане проводятся рейды против гадалок. Спецоперацию провели Госкомитет по работе с религиозными образованиями и отделение МВД. Гадалок прошерстили в Уджарском и Шамахинском районах страны. Уличенные публично раскаялись. Речь идет, разумеется, о налогах, которые не поступают в казну, а доходы у вещуней весьма высоки. И несмотря на то, что ислам запрещает подобные действия, ворожеи имеют обширную клиентуру. Психосоматика, помноженная на аутотренинг, способна творить с человеком чудеса. О положении магов и экстрасенсов в Азербайджане и об особенностях азербайджанского варианта ислама мы говорим с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.
Эльдар, почему, собственно, решили внезапно взяться за гадалок? Да еще спецоперация, целый рейд. Что произошло?
Ну, это не первый рейд. Причина, как всегда на Востоке, лежит на поверхности. Гадалки получают нехилый доход и этот доход обычно проходит мимо не то, что государственного бюджета, но и мимо налоговых инспекторов, которые кормятся с бизнесменов. Ну, кому-то захотелось нагреть руки, напомнить о том, что они не в вакууме работают, что нужно кому-то платить. Вот и все. Всегда, когда на Востоке начинается какая-то кампания, проверок бизнеса и так далее, и так далее, это значит, что кто-то из контролирующих организаций обнищал. Далеко искать не надо.
Но в Азербайджане есть закон, который запрещал бы их деятельность?
Нет, абсолютно нет. Но, как и в любой стране, есть налоговый кодекс, который обязывает человека, получившего доход, платить налоги. Пусть это даже будет какой-то экзотический вид деятельности. Для этого очень просто можно зарегистрироваться в Министерстве налогов, получить индивидуальный индекс налогоплательщика и дальше просто платить в сельской местности 2% от дохода, в городе 4% и все. Особых проблем нет, и у нас в Баку есть экстрасенсы, которые именно так и поступили. И у них, я так думаю, головной боли нет. То есть к ним рейды не направляют. Но очень много есть гадалок, экстрасенсов, разного рода целителей, прочих, которые в тени налогообложения. Соответственно, они легкая жертва для налоговиков.
Тогда почему не налоговики этим занимаются, а Министерство внутренних дел?
Ну, потому что если там дверь не откроют, допустим, налоговику, значит, приходится вызывать полицию, да? То есть полиция в любом случае, значит, она где-то рядом.
Ну вот там же был задействован еще Госкомитет по религии.
Религия.
И комментарий, да, представителя Азербайджанского комитета по работе с религиозными структурами таков. Он считает гадание лжерелигией. Вот при чем здесь религия?
Ну, кто-то считает гадание религии, кто-то молится, допустим, там на тележное колесо. Это их личное дело. Проблема в том, что есть закон о религиозной свободе, который религиозную свободу разрешает. То есть если эти гадалки, они считают себя последователями какого-то культа, это не проблема сама по себе. Проблема, если под видом отправления культа нарушаются права граждан. Вот тут-то есть и основания для уголовного преследования. Ну, религиозные организации вообще очень сильно настроены против и гадалок, и экстрасенсов, колдунов, шаманов и прочее, прочее, прочее. То есть независимо от того, есть ли от них польза или нет, они в принципе против. И тут, конечно, бесполезно дискутировать о том, что, допустим, в священных писаниях есть моменты, когда кто-то что-то предсказывает, допустим, из пророков, кто-то возложил руку и излечил больного, кто-то плюнул грязь, помазал глаз, и человек прозрел, и так далее, и так далее. Если этим же занимается кто-то вне религиозных структур, без их согласия, это уже враги, колдуны и прочее. У нас, в принципе, в обществе достаточно такое толерантное отношение к этому явлению, потому что часть людей вообще просто равнодушно к этому относится. Часть считает, что экстрасенсорика – это не лженаука, это реальность. Вот. И, кроме того, есть достаточно суеверные люди, и это очень большой процент, вот, которые вообще побаиваются этих экстрасенсов.
Если вы говорите, что у них большие налоги, это значит, что у них есть достаточно обширная клиентура. А многие,
да,
мусульмане обращаются к ним, поскольку позиция многие ислама на этот счет же, она ведь однозначная. Что эти,
да,
люди, которые обращаются к подобного рода там целителям и прочим, имеют дело с шайтаном, и их молитвы не будут услышаны на небесах, как сказано в Коране. И тем не менее.
Тем не менее обращаются. Причем речь ведь идет о том, что там смешиваются, может быть, сознательно, может быть, бессознательно, несколько, так сказать, видов деятельности. Одни – это целительство, народное целительство. Есть люди, которые действительно справляются с запущенными заболеваниями, которыми наши врачи, так сказать, перед которыми пасуют. У нас вообще сейчас стремительно падает доверие к официальной медицине. Вот не так давно отрезали здоровую ногу женщине. То есть ее положили на операцию, она страдала диабетом, одну ногу нужно было ампутировать. И там целая команда, так сказать, хирургов, ассистентов и все такое, оттяпали
не ту ногу?
Вместо правой ноги левую. И когда это дело вскрылось, вместо извинений и прочего, Министерство здравоохранения начало оправдывать, значит, врачей, стало говорить, что там и обе ноги были больные. При диабете вот так, все равно бы эту ногу надо было бы отрезать рано или поздно. Даже вот до такого говорили. Старушка умерла. Как на вот этом фоне, представьте себе, выглядят народные целители? Они выглядят очень выигрышно. Вот. Ну, кроме того, если, допустим, посмотреть нашу версию исламской религии, азербайджанскую, то там очень часто бывает обращение к муллам, допустим, чтобы те прошли какую-то молитву, там фактически в тех же самых целях, в которых это делают гадалки и прочее, прочее. То есть человек, который с сомнительной устойчивости, значит, начинает исцелять, допустим, сурами из Корана и так далее, так далее, да? Вот. И с другой стороны, есть такая категория святынь мусульманских у нас, как пиры. Пир – это святой, да, в переводе. Значит, это какие-то могут быть камни с какими-то отпечатками. Например, есть камень с отпечатком ноги. Считается, что это отпечаток ноги одного из пророков исламских. Есть могилы тех или иных, даже не пророков, а каких-то святых людей. И вот к этим могилам, к этим камням, к этим знакам идет народ, валит, около них подъедаются какие-то служители. Это все официально регистрируется в управлении мусульман Кавказа и так далее, и так далее. Хотя по своей сути это чистейшей воды язычество. То есть никакого Бога это к исламу не должно относиться. И я так думаю, что, допустим, у арабов бы вот такое не прошло, а у нас проходит. То есть вот такая вот смесь ислама с язычеством, она всегда была. Гадалки, экстрасенсы и прочее, они иногда составляют и им тоже, и религиозным детям тоже конкуренцию. Люди идут не в мечеть, чтобы им прошли молитву, так, а идут гадалки. Гадалка будет читать не какую-то языческую молитву, не какие-то невнятные, там, допустим, восклицания. Она будет возьмет Коран и будет читать там что-то. То есть формально, значит, они от ислама далеко не уходят, эти гадалки и экстрасенсы. Вот. Но, тем не менее, доходы идут к ним, а не к мечети. Некоторое время назад, вот, может быть, лет 15-20 назад, у людей появилось очень большое неприятие ящиков для пожертвований. То есть около каждой мечети стояли вот эти ящики на виду, туда бросали деньги. Допустим, там на трассе, около трассы стоит большая мечеть, значит, рядом проезжают машины, останавливаются, туда кидают пожертвования, чтобы им легче было в пути. Да, фактически, ну что это такое? Это язычество чистейшей воды, да? У нас вот такое есть. Но когда очень много чего непонятного, объяснение, как правило, простое. Деньги, доходы.
Ну вот, кстати, этот председатель азербайджанского госкомитета по работе с религиозными структурами, Мубарис Гурбанлы, на которого я ссылаюсь, его заявление, он отделил экстрасенсов от гадалок, хиромантов и прочих. Упомянул известного экстрасенса Тофига Дадашева. Почему это вдруг экстрасенсы отдельно стали?
Может быть, некоторые из них платят налоги. Вот у нас есть экстрасенсы, 2-3 человека в Баку, которые получили индекс налогоплательщика и платят налоги. То есть регулярно они отчисляют что-то государству. Видимо, вот их и имеет в виду председатель Госкомитета. Вообще говоря, когда кто-то предложил не так давно лицензировать вот эту деятельность, вот я это поставил под сомнение. Почему? Потому что, ну а кто будет отличать вот это вот гадалка или экстрасенс, или там кто-то? Так кто вот будет расставлять, так сказать, развешивать ярлыки, расставлять приоритеты, взвешивать, какой экстрасенс реальный, какой нереальный? Кто способен? В Госкомитете или в Духовном управлении мусульман, значит, разбираются в экстрасенсорике? Есть какие-то методики определения, кто реальный экстрасенс или нереальный? Поэтому, например, с моей точки зрения, надо ситуацию упрощать. Если человек получил доход, пусть делится с государством. И все. Разговор должен быть короткий. Не платит налоги, значит, его пришлось наказать. Не потому, что он экстрасенс, а потому, что человек не платит налоги. То же самое у нас, например, насчет проституции одно время разговор шел, легализовать ее или не легализовать. Потому что это тоже очень такой прибыльный бизнес. И сколько бы ни наказывали, значит, проституток в административном порядке, или же этих сводим в уголовном порядке, все равно он процветает. Как бы с ним ни боролись, он все равно восстанавливается, этот бизнес. Видимо, у него есть очень хорошая крыша, очень хороший покровитель. Но раз так, то это борьба с ветряными мельницами. А не проще ли это дело легализовать, поставить в рамки? Вот такой подход, мне кажется, более здоровым.
Это была беседа с директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым. А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики с Александром Черкасовым. Чечня времен ГКЧП.
Из Чечни напоминание и предупреждение. В последние дни московская общественность вспоминала, отмечала, оплакивала 25-ю годовщину победы над путчистами в августе 91-го года. Кто-то, впрочем, замечает, что те события происходили не в Большой России, не в Большой Москве, а всего-то в нескольких кварталах в центре города, а остальная страна Морг ничего и не замечала. Однако важные события, события, повлиявшие на всю последующую историю России, происходили в те дни не только в Москве. События, разворачивавшиеся в Грозном, события, закончившиеся оформлением де-факто независимого чеченского государства, имели долгую предысторию. В Советском Союзе парад суверенитетов союзных республик начался еще в конце 80-х. И в первых рядах здесь были Балтия и Закавказье. Россия включилась в этот процесс отнюдь не первой. Только 12 июня 90-го года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. К тому моменту чеченское национальное движение еще не оформилось. Оно не имело, в отличие, скажем, от другого депортированного народа, от крымских татар, долгой истории, позволявшей выработать принятую всем народам идеологию и практику, истории, давшей испытанных и закаленных борьбой и репрессиями харизматических лидеров. Лидеры чеченского национального движения были другие. Генерал-майор авиации Джохар Дудаев или заведовавший детской литературой в Союзе писателей в Москве Зелимхан Гендарбиев. Это закономерно. В конце концов, и московские герои августа 91-го Борис Ельцин и Александр Рудской не были диссидентами и политкоторжанами. Но результаты в итоге были закономерны и для Москвы, и для Грозного. К власти пришли люди, казалось бы, умеющие говорить на одном и том же советском языке, но на практике не склонные и не приученные к переговорам, к диалогу, к компромиссу. Так вот, 23-25 ноября 90-го года в Грозном прошел Чеченский национальный съезд. Съезд избрал исполнительный комитет, впоследствии преобразованный в исполнительный комитет Общенационального конгресса чеченского народа, ОКЧН. Председателем его стал генерал-майор Дудаев. Тот же съезд принял декларацию об образовании Чеченской республики Нохчичо. Но империя наносит ответный удар. 27 ноября 1990 года сессия Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики приняла декларацию о государственном суверенитете республики. Что такое? Почему лояльный союзному центру, контролируемый коммунистами орган, принимает такое решение? В 90-м году союзный центр в противостоянии с непослушными союзными республиками попытался им противопоставить республики автономные. Началась поддержка сепаратистских движений. И в Балтийских республиках, только там дело не дошло до формирования и отделения анклавов, и в Молдове, Приднестровье, и в Грузии. Российские автономии, стратегами ЦК КПСС, тоже мыслились как противовес Борису Ельцину. Вот, например, 11 марта 1991 года Верховный Совет ЧИР принял постановление об отказе от проведения российского референдума о введении поста президента РСФСР. Референдум этот должен был пройти 17 марта одновременно с общесоюзным референдумом о сохранении Союза СССР. Так вот, союзное голосование вроде как прошло, а российское нет. И с тех пор, до нулевых годов, Чечня не участвовала ни в одном общероссийском голосовании. При этом ингушские, назрановские, молдобекские и суджанские райсоветы постановили провести у себя российский референдум. И так постепенно намечался развод между Чечней и Ингушетией, объединенными еще в одной Чечено-Ингушетии. 12 июня 1991 года в России на выборах президента РСФСР в первом же туре победу одержал Борис Ельцин, набравший 57,8% голосов. Следующие выборы президента должны были состояться через 5 лет, в июне 96-го. Тогда у нас вовсю уже шла война, и выбор, сделанный россиянами, имел к той войне прямое отношение. В июле 91-го Второй съезд Общенационального конгресса чеченского народа заявляет, что Чеченская республика Нов-Чечен не входит в состав СССР и РСФСР. А дальше наступили события, сразу после которых осенью 91-го Москва впервые была вынуждена решать проблему отношений с Грозным и практически сразу же подошла к грани прямого вооруженного вмешательства в Чечено-Ингушетии. 19-21 августа 91-го в Москве была предпринята неудачная попытка государственного переворота. Образован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, ГКЧП. В Грозном 19-22 августа 91-го Чечено-Ингушский республиканский комитет КПСС, Верховные советы правительства Чечено-Ингушской республики поддержали ГКЧП. ОКЧН, наоборот, выступил против ГКЧП и потребовал отставки правительства республики и выхода из состава СССР и РСФСР. В Москве ГКЧП проиграл. Проиграли и его сторонники в Грозном. 4 сентября 91-го после многодневного, непрекращающегося митинга в Грозном, председатель исполкома ОКЧН Джохар Дудаев объявил о низложении Верховного Совета. 6 сентября здание, в котором проходило заседание Верховного Совета, было захвачено митингующими и гвардейцами ОКЧН. В последующие годы 6 сентября отмечалось как День независимости республики. Председатель Верховного Совета Доку Завгаев подал в отставку. Впоследствии события августа-сентября 1991 года, приведшие к падению администрации Завгаева и установлению власти ОКЧН, получили во многих источниках название «Чеченской революции». 7 сентября 1991 был создан Временный высший совет Чечено-Ингушской республики, в который вошли представители всех народов республики. Однако 17 сентября исполком ОКЧН отстранил Временный высший совет и взял на себя функции организатора проведения выборов президента и парламента республики. Выборы были назначены на 27 октября. Противники Дудаева, сторонники сохранения Чечено-Ингушетии в составе РСФСР, требовали проведения выборов в Верховный Совет на месяц позже, 27 ноября. Между тем, прошедший 15 сентября 1991 в Назране чрезвычайный съезд депутатов Ингушетии всех уровней провозгласил Ингушскую республику в составе России. 8 октября 1991 Верховный Совет РСФСР признал единственным органом власти в республике Временный Высший Совет. В Чечне в его поддержку выступили оппозиционные Дудаеву политические силы, начавшие формировать противовес Национальной гвардии ОКЧН собственное народное ополчение. 27 октября 1991 прошли выборы президента и парламента Чеченской Республики. Президентом был избран Джохар Дудаев, По данным Центра избиркома Чечено-Ингушетии, в выборах приняли участие 72% избирателей. За Дудаева проголосовали более 90%. Противники Дудаева заявили о фальсификации выборов. И 1 ноября 1991 Дудаев издал свой первый указ об объявлении суверенитета Чеченской Республики. Что же способствовало успеху сторонников ОКЧМ? Сумма многих непредсказуемых заранее факторов. Вот только один из них. Уже лет 30 к тому времени, с поры, когда чеченцы и ингуши возвращались из ссылки, острейшей проблемой здесь стала высокая скрытая безработица. В Грозном чеченцам селиться не давали, рабочие места в промышленности были заняты ввезенным после депортации войнахов правовым населением. Что оставалось делать? Работать как проклятым на своих участках или искать работу вовне, на северах и на шабашке. На 30-летие отходничество стало важным занятием для поколений чеченских мужчин. С наступлением лета бригады шабашников разъезжались по России, по Сибири и строили по деревням коровники и все, что надо. Но в конце 80-х, с развитием в СССР экономического кризиса, ассигнования на агропром сокращались, бюджет сельского строительства сдулся, строить было не на что, шабашники остались без работы. И летом 91-го десятки тысяч чеченских мужиков не поехали по городам и весям, а остались дома, став в августе-сентябре одной из действующих сил начавшихся событий. Работая в бригадах, они научились быстро и хорошо договариваться друг с другом. Жаль, что такого умения не было у их вождей, как и у тех, кто в те же дни пришел во власть в Москве. Из Чечни – напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Кризис в российско-турецких отношениях негативно отразился и на контактах российских черкесов с диаспорой в Турции. Из-за ограничительных мер была закрыта большая часть гуманитарных проектов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт говорит...
Дело в том, что в условиях, скажем, ограничительных мер программы детских обменов были приостановлены, но... Мы, в любом случае, контакт не теряли. В период кризиса мы 3 делегации приняли организации черкесских из этого региона к нам. И также мы, естественно, занимались гражданами Турции, нашими соотечественниками, которые находятся в республике Адыгея и в Краснодарском крае, для того, чтобы в отношении них каких-то мер незаконных не предпринималось.
Еще одно неприятное для черкесов событие, которое по времени совпало с кризисом российско-турецких отношений. В этом году вузы Адыгеи и Кабардино-Балкарии не получили ни одной квоты на обучение иностранных студентов. Если адыгейские вузы стали получать квоты последние 10 лет, то Кабардино-Балкарский университет обучал студентов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии еще с 60-х годов прошлого века. И за все эти годы не было ни одного случая, чтобы советское, а затем и российское правительство не выделила университету квоты на обучение иностранных студентов, говорит Аскер Сохт.
Российская правительство выделяет 4500 квот ежегодно, но просто из этой суммы в черкесском направлении не выделено ни одной. Хотя многие из этих квот совершенно не востребованы, и они просто пропадают. Это общеизвестно. Все прекрасно понимают, что черкесы едут только в 3 вуза. В Кабардино-Балкарии, в Адыге. Если ты не даешь Кабардино-Балкарскому университету, Адыгейскому университету и Маяковскому технологическому, то очевидно, что из-за рубежа черкесы и не приедут, потому что они в основном едут в эти вузы.
Еще с советских времен квоты на обучение в Кабардино-Балкарском госуниверситете, пожалуй, были единственным окном в железном занавесе, единственной возможностью для общения с представителями черкесских диаспор Турции, Сирии и Иордании. Теперь это окно закрыто. В принципе, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто, эта ситуация никак не связана с кризисом российско-турецких отношений. Не иначе это проявление каких-то новых подходов в национальной политике, проводимой российским руководством. Поэтому Аслан Бишто не верит, что в связи с потеплением российско-турецких отношений для черкесов что-то изменится, говорит Аслан Бишто.
Естественно, наша диаспора связывает такие радужные ожидания с этим потеплением, но я не думаю, что под этого потепления отношений нам перепадет, если честно.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.